Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас, как всегда, в Шаломе. Очень надеюсь, что вам это время, проведенное с нами, будет интересно. Сегодня поговорим о притчах Иисуса Христа. Помните, когда Он изъяснялся именно этим особым жанром перед народом? Кто-то его понимал, как понимал, кто-то не понимал, и подходили к нему ученики и спрашивали: а скажи нам, что же это такое, что ты имел в виду? И мне кажется, что вот эта сцена, она проходит через все времена. То есть, когда мы читаем притчи, действительно, каждый понимает что-то свое, многие их не понимают, есть какие-то сложные притчи, причем это не зависит даже от церковления. Вот я с удовольствием слушала беседы священнослужителей, которые действительно размышляли на тему, а что же стоит за этими притчами. У каждого какие-то свои проекции, это глубина, кладезь. Вот поэтому мы решили, что все это достойно и нашего внимания, и разбора. Поэтому, дорогие, сегодня мы со служителем Инной Фризман поговорим о некоторых притчах Христа. Инна, дорогая, приветствую тебя.
Шалом.
Вот давай, знаешь, начнем с чего. Этот вопрос нередко задается людьми. А зачем вообще нужно было говорить притчами? Почему нельзя сказать какую-то свою мысль просто и понятно, чтобы не было вот этого огромного моря интерпретаций? В чем смысл?
Ну, наверное, сейчас поколеблю веру некоторых наших слушателей. Но я все-таки это скажу. Высказывание притчами или проповедь притчами – это неотъемлемая часть раввинистического способа проповеди. Именно так проповедовали еврейские раввины, и до сих пор есть такая, если почитать мидраши, то это как бы, что такое мидраши, это, предание церкви, есть православное, есть предание церкви католическое, есть свое предание у лютеран, у баптистов, у всех есть свои предания. Вот мидраши практически это еврейские предания, и там полно этих притч, они очень похоже на те притчи, о которых говорил Иисус. Поэтому для слушателя, которые шли за Иисусом, эти люди, которые шли за, для них это было естественно. Они привыкли именно к такому способу проповеди. И действительно, эти притчи были из их жизни. Они их понимали, потому что если для нас вышел сеятель, сеять и посеял, прекрасно. Многие из нас даже не видели, как зерно сеется. Где он это проповедовал? Там, где сеяли зерно. И для них было понятно, вот это зерно действительно, оно упало на плохую почву, оно там не даст большие корни, засохнет. А вот если хорошую почву, действительно прорастет. А если в тернии, вот там, что такое тернии, это когда попадает в какую-то траву более высокую, или в какой-нибудь кустарник, который действительно заглушит вот этот росточек. Это понятно. Или притча о потерянной овце. Мы не знаем, как работает, допустим, тот же человек, который пасет это стадо. Но мы не работали никогда пастухами. Для нас, наверное, более понятно, как машину водить там в городской среде. И мы не поймем, почему это, как это он может оставить 99 и пойти за одной овцой. Но он же за эту овцу отвечает. Точно так же, как за эти 99. И поэтому для вот этих людей, которые слышали, для них было понятно.
Да, спасибо. Смотри, это один разрез, который тоже важен. Действительно, вот все эти нюансы, детали. Хотя мне кажется, что по большому счету, когда мы слышим и о сеятеле, и даже о пастыре, ну, относительно все понятно. Да, там, ну, может быть, какая-то детализация, которую можно поглубже поизучать. Но я даже не об этом, а все-таки вот о принципе. Ведь, наверное, проще, ну, изложить свою мысль и донести до людей, что ты имел в виду. А когда мы
Это
говорим притчу, мы оставляем интерпретацию, вернее,
опять
возможность как раз для интерпретирования, для размышления, да? Каждый,
же,
кто как понимает, что ты на
да,
самом деле
абсолютно
имеешь в виду.
верно. Именно так проповедуют раввины. До сих пор именно так проповедуют раввины. Проповедь раввина – это не то, чтобы сказать вам в лоб, как обычно у нас, да, вот разложат по полочкам, ты должен делать это, ты должен делать то, ты должен делать так, идти туда, не идти туда, туда пойдешь, снег пойдет, голову проломит. Раввины проповедуют именно так. Они рассказывают какую-то историю из какой-то жизни, а ты должен выбирать, каким путем ты пойдешь.
Додумывайся сам. А, хорошо. Похоже немножко на метод психолога.
Да?
А, вот, на самом деле, да. Но у нас тоже по-разному проповедуют, и
И,
притчами у
кстати,
нас тоже
и,
говорят
кстати,
с
в
радостью.
еврейском менталитете вот эти майсы или мансы, если почитать того же притчу царя Соломона или того же Экклезиаста, там не дается конкретный ответ, как надо поступать. Там дается некое отвлеченное повествование, а ты выбираешь свое.
Ну да, прострация, такое пространство для размышления и поиска решений, да.
Нет, это
Ну
не поиск
хорошо.
решения, это выбор всегда между, мы говорили с вами,
Да,
Ецир Ара,
соответственно, да.
то есть между добрым
Да.
началом и Ецир, между
Да.
дурным началом и Ецир Атов, добрым началом, который
Не, ну для
человек,
кого-то тоже поиск.
имея
Для
свободную
кого-то
волю,
это поиск
должен выбирать
решения.
сам.
Да, для того, чтобы понять на самом деле, действительно, на какой же путь тебе встать.
Потому что если
И
тебе что-то
это
в лоб
процесс.
сказали, если тебе что-то сказали в лоб, вот делай так, то, во-первых, у тебя есть вопрос, а почему кто-то такой, чтобы не указывать? Чаще всего, да, ты кто? Ты знаешь мою ситуацию, ты вообще знаешь меня, ты разбираешься в чем-то лучше, чем я, почему я должен делать так? А второе, опасность второго пути, это когда, ну, ты же сказал, я сделал. То есть нету свободы выбора. Как бы ты сказал, я сделал.
Ну
А
да, хотя тоже
Иисусу
смотря кто
надо
сказал,
было,
иногда мы...
чтобы люди его слушая делали правильный выбор.
Да, иногда мы все-таки прислушаемся к мнению человека, который для нас в чем-то авторитетен, и мы даже подходим и спрашиваем, а как бы нам интересно мнение его. Но я с тобой тоже абсолютно согласна, и по большому счету мы можем все участвовать в каких-то одних событиях или смотреть, или слушать что-то одно, но при этом каждый будет прочитывать свое по-разному. Поэтому действительно направление к мысли, а там выбирай. Хорошо, с этим более-менее разобрались. Дорогие, вы, кстати, можете тоже написать, в свою очередь, вот вы как считаете, почему язык притчи, он как бы такой конструктивный или наоборот? Вот интересно, что вы об этом скажете. Любите ли вы этот язык? Нравится ли вам именно как раз эта подача, что вам дают направление, а вы как бы вот сами размышляете и, да, догадываетесь? Ну хорошо, поговорим о нескольких притчах сегодня, сколько у нас хватит времени, потому что это действительно такой многопластовый разговор, можно нырнуть в глубины, подняться на высоты. Первое, о чем я предлагаю поразмышлять, это притча о блудном сыне. Читать мы ее не будем, дорогие, вы можете это сделать сами, если вы с ней не знакомы. Если знакомы, давайте буквально коротко напомним сюжет. У отца двое сыновей, это богатые люди. И вот старший и младший сын, они разные. Старший как бы старается во всем жить такой правильной жизнью. И как бы упрекнуть его тоже в этом вроде бы ну как-то не за что. Младший живет по другим принципам, в основном по тому, что он хочет. И вот он требует у отца, просит и говорит: отдай мне мою часть наследства, все равно же когда-то этот день настанет, правильно? И я все равно эти деньги получу. Отдай мне то, что мне причитается, и я буду жить так, как я хочу. Я уйду из дома и буду выбирать сам, кем мне быть и как свою жизнь проживать. Отец отдает ему эту часть денег, сын уходит, конечно, быстро все это проматывает, все пропускает сквозь пальцы, безалаберно, бесталанно, и в результате оказывается почти на дне. Пасет свиней, питается уже вот тем, что едят эти животные, и вдруг ему приходит мысль такая: а почему же я так живу, до какого я состояния вот докатился, а не вернуться ли лучше к отцу и попроситься, ну, хотя бы в слуги? То есть он не мечтает о том, что он снова займет свое прежнее положение. Он возвращается, отец на самом деле его ждет, он верит в то, что когда-нибудь сын вернется. И вот он его не просто принимает в слуги, он его абсолютно восстанавливает, он его омывает, приводит его в порядок, одевает ему снова праздничные одежды, перстень на руки, закатывает пир, закалывая там, да, разных животных. И все как бы должны быть счастливы, потому что вот оно, семейство воссоединилось, отец дождался, сын что-то понял, все радуемся. Но радуются не все. Вот это огорчает старшего брата, потому что он считает, что это несправедливо. Почему этому кутили и гуляки, который практически ничего не вложил ни в дело, ни в отца? Почему ему должно воздаваться такие почести, когда он, пребывая рядом с отцом и исполняя то, что нужно было делать, то есть он повел себя как порядочный человек, вот ему даже там не закололи ни овцу, ни козла, никого, а здесь даже тельца. И вот между ними происходит некий такой разговор, конфликт, и отец его успокаивает, говорит: ну что ты переживаешь, все мое, твое, вот, а мы должны радоваться о своем сыне, брате, потому что он был мертв, а теперь он воскрес. И это наша радость, которая превыше всего. Вот такая притча, да? Давайте вот мы как раз сейчас немножечко о ней подумаем. С одной стороны, казалось бы, все на поверхности, ну, понятно, да, вот сын, грешный мир, ушел человек от Бога, от истины, заблудился, потом раскаялся, вернулся, все хорошо. Но на самом деле там, конечно, не так все линейно и есть о чем поговорить. Вот давай начнем с того, скажем, кто для тебя главный действующий персонаж в этой притче, вообще о чем она для тебя?
Ну, так как я человек уже довольно взрослый, и у меня есть дети и внуки, то, конечно, для меня главный герой здесь отец. И поведение отца, любовь отца, и то, что отец не возмущается тем, что сын просит у него живого наследства. Мы знаем, что наследство дается после смерти. То есть практически младший сын как бы говорит: ты для меня уже умер, старик. Дай мне мое, я молодой, мне надо жить, а тебе уже ничего не надо. И отец не сопротивляется. Он говорит: хорошо, ты пошел своим путем. Но мы даже не будем говорить о том, что делал младший сын. Мы можем посмотреть фильмы сейчас, почитать сводку новостей, особенно криминальных, и мы увидим, чем занимается молодежь. Ничего нового или старого нет. Все как было, да, нет ничего нового пошло. Все как было, так и есть. И мы знаем, что когда наши современные детки проедают и пропивают, прогуливают то, что дали родители, они потом возвращаются к родителям и чаще всего отнимают последнее то, что осталось. Так вот, там было то же самое, только там сын все-таки подумал о том, что вернусь и буду хотя бы ему слугой, что там еще что-то осталось, там же еще и старший. И поведение отца: отец ждет возвращения. Он не просто ждет возвращения, а когда ему говорят, что там идет сын, он бы твой сын, он ходит ему навстречу. Хотя прекрасно знает, что дальше последует. Прими меня, у меня ничего нет, прости меня. И он даже как бы не смотрит на истинность раскаяния, да, он не требует, чтобы тот падал ему в ноги, он не говорит, что у тебя будет испытательный срок, там, 3-4 месяца, 2 года, он говорит, ты вернулся, для меня этого достаточно. И дальше вот эта радость, она, как обычно на Востоке, она превращается в пир, куда созываются гости, потому что вернулся этот заблудший, ушедший сын, вернулся к отцу. Конечно, любовь отца, доверие отца, вера отца, что все-таки сын вернется, вот это для меня главное. Но если посмотреть на старшего брата, я его тоже хорошо понимаю.
Дорогая, давай мы пока старшего сейчас немножечко в сторону, мы к нему вернемся, да? Мне хочется об отце поговорить, потому что с младшим все понятно. Об отце, действительно, позиция отца. Вот почему, как ты думаешь, он, скажем, идет на его просьбу? Ведь когда мы читаем Писание, например, мы встречаемся и не только в Писании, но и в жизни с тем, что не все просимое нам от Бога дается. Ну, мало ли, что мы попросили. Это с одной стороны. С другой стороны, наоборот, Писание нам говорит, все, что не попросите, будет вам дано. То есть как бы вроде бы уже возникает некое противоречие. Хотя в то же время мы находим ключ тоже в Писании к этому противоречию. Как написано, опять же, что просите не на доброе. То есть есть желание по плоти, есть желание по духу, и это, конечно, две большие разницы. Но смысл в том, что Бог не будет потакать каждой нашей прихоти, и все, чего бы мы ни попросили, Он будет нам давать. И вот ведь желание и просьба младшего сына – это желание по плоти. Это не по духу, это не просьба на добро. И тем не менее, вот отец ему это дает. Не правильнее было бы отказать, поставить границы и сказать нет, несмотря, например, там, на твои просьбы, я ее не исполню, потому что я знаю, чем это обернется, и что тебе это будет во зло. И ведь так часто поступают и родители, и мы не можем их осуждать, на то они и родители, что они имеют определенную власть над детьми, и действительно, обладая большим опытом, здравостью, мудростью, они какие-то вещи запрещают. Как здесь вообще понять, разобраться во всем этом? Почему же все-таки Бог, который мог по-отечески именно поступить к сыну, каждому там человеку и запретить какие-то вещи, вот он берет и отдает ему это наследство, зная, какие будут последствия?
Но то же самое было в Эдемском саду, когда Бог разрешил Адаму есть любого дерева, кроме дерева мудрости, кроме дерева познания добра и зла. И что выбрал Адам? Именно ослушаться Бога и есть плод дерева познания добра и зла, за что и был наказан. И, в принципе, притча о блудном сыне – это притча об Адаме. То же самое. Бог говорил «нельзя». А что сделал Адам? Он сделал то, что нельзя. К сожалению, ну, так устроена человеческая психология, что когда нельзя, но очень хочется, то можно. И то, что запрещено, то хочется еще больше. И если
Ну,
отец
про
говорит,
людей-то все понятно, да.
и
Так.
то, что если и это вызвало бы конфликт, это вызвало бы не любовь, не доверие, ожесточение против отца. То есть вот этот запрет, он бы не привел к добру. И если мы говорим о том, что мы у Бога просим не на добро, поэтому не получаем, но это говорится верующим людям, да, детям Божьим, которые, да, просят, да, все равно живут по плоти и не получают. А получают кто? Если что-то попросите по воле моей, то сделают, да? Если просите по воле моей, если исполняете волю мою, если пребудете во мне, и слова вас, мои вас пребудут, то чего не попросите, то сделаю. Если просите во имя Иисуса, по воле Иисуса, тогда мы получаем просимое. Иногда Бог просто делает нам подарки, когда нам что-то, ну, очень хочется, это не пойдет нам во вред, мы получаем и говорим, Господи, это твоя улыбка. У меня, в принципе, был такой случай, когда дуб, захотелось икры. Я в шутку совершенно так это. О, Господи, ну тебе что, жалко, папочка? Ну, икры. И действительно пригласили в гости, и там была икра. Но это была просто шутка Бога. Такая улыбка, он любит таким образом шутить. И я знаю, что у многих вот как бы получаются какие-то вещи, когда просишь как бы, ну, папочка, ну, пожалуйста, ну, сделай. С доверием и любовью. А когда начинаешь что-то требовать, типа, если ты не сделаешь, то я сделаю вот так-то, если ты мне не пойдешь навстречу, я уйду, то он говорит, иди, иди, попробуй сам. По-моему, это и есть высшая любовь. Вот та самая любовь, которая всему верит, всему надеется, все переносит, никогда не перестает. Бог есть любовь,
Если мы
а любовь
переведем это
никого
на
не
детско-родительские,
сдерживает.
да.
Не
Если мы
сдерживает.
переведем это на детско-родительские отношения, то, скажем, многие родители будут, ну, в неком ступоре. То есть что теперь, допустим, если они узнали, что ребенок ворует или как-то себя по-другому асоциально ведет, ну, конечно, они будут запрещать разговаривать, бить во все колокола, делать какие-то ограничения. И скажем, когда-то это работает, когда-то это не работает, но в любом случае родительское желание как-то в это включиться, в этот процесс. Ну, трудно себе представить родителя, который узнал, например, что сын пробует какие-то наркотические вещества, и он ему просто предлагает выбор или говорит, ну, хочешь, пробуй. Ну, вот это твоя жизнь, да, выбирай, а не хочешь, не выбирай. Так ли это понимать или по-другому?
Нет, ну это разные ситуации, когда
Ну
ребенок
и
делает
там
что-то.
человек разрушает жизнь, выбирает
Нет,
разрушать
но
свою
есть
жизнь.
вещи, которые идут вне закона, например, вне государственного закона. Мы знаем, что не донесение, а преступление есть преступление. Соответственно, если сын вор и родители его покрывают, то, соответственно, они также являются соучастником преступления.
Но я
Это
даже не
разные
говорю,
вещи.
что они являются участниками
И мы знаем,
преступления
что
перед законом. Я имею в
в
виду, как
законе написано,
родители
что
относятся к
если
своему
сын,
ребенку как родители.
в
Об этом
законе
речь.
написано, если сын пьяница, бийца, да, то родители должны первыми взять и вывести его к народу и побить
Но так он
камнями.
же был и пьяницей, и бийцей, как раз этот младший сын.
Это было потом. Сначала он просто взял то, что ему как бы еще не принадлежало, оно было у отца. Там не было сначала преступления. Забрать у родителей, не своровать, а забрать, попросить у родителей часть чего-то, это не преступление. То, что
Но в
было
моральном плане
потом,
преступление. Может быть, перед законом нет, но в
в
моральном плане
моральном,
уже
нет, сейчас на
преступление.
моральном плане между родителями и детьми вообще не говорит. Тут как бы мораль, к сожалению, со стороны детей чаще всего не действует. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. То, что принадлежит родителям, принадлежит мне. Они даже не считают преступлением забрать, допустим, из кошелька у мамы деньги, но я же не на улице, я же не у тети своровал. Я просто взял, у мамы было, а мне нужно.
Ну так вот, мамина реакция на это все-таки среагировать, не делать вид, что это нормально, а тоже, опять же, как мы говорим, ставить какие-то ограничения, как она это сделает, это другое дело. Разговором или
Ограничения,
примером, притчей,
да, ну,
запретом,
скорее всего,
наказанием.
я в таких случаях поступала однозначно, я просто говорила, дорогая, ну ты могла попросить, я бы дала. А так я поехала на работу, думаю, что у меня в кошельке деньги, а у меня ничего нет. Все. Это было все, что как бы надо было сказать в данном случае.
Ну, для твоего ребенка это было достаточно, для кого-то нет, да, в зависимости
А
от
если нет,
того,
значит
конечно, с кем ты общаешься.
прячь деньги. Все равно никакими наказаниями, никакими уговорами, если ребенок уже так себя ведет, родители не смогут ничего сделать. Вот в данном
Нет, я
случае.
не говорю наказаниями, Ин, я говорю про влияние родителей. То есть это может,
Так.
они же вариативные, да, это могут быть
Мы
разговоры,
сейчас
это могут
вот
быть все что угодно, включая какие-то
ну,
наказания
в
или
наше время, вот
последствия за
я
сделанное.
работала в свое время в органах, в наше время можно было поставить на учет детскую комнату милиции. Кого это останавливало? После детской комнаты милиции потом шла колония, ну, там детское учреждение специализированного типа, потом колония. Из колонии прямиком, а потом уже
Не, ну мы
по...
берем крайность. Вот я, например, в свою очередь, у меня огромное количество примеров таких непростых семей, потому что я веду проект, связанный с темой сиротства, и я вижу, как действительно виртуозно работают некоторые приемные родители для того, чтобы остановить вот это разрушение, которое исходит от ребенка, и они достигают своего результата, слава
Да, но
богу.
здесь индивидуально с каждым работать нужно, и здесь, наверное, рецепта единого нет.
Нет, я
Или...
не про единый рецепт, я просто про позицию. Да, мы сейчас вернемся к нашей притче об отце. Вопрос был такой: вот почему именно была такая реакция, то есть просто отдать части вот этого наследства, зная, что оно будет употреблено во вред? Потому что я уже упоминала места Священного Писания, которые как раз нам и говорят, что вы не рассчитываете, что Господь будет золотой рыбкой, что вы не попросили, будет вам дано. Вы приходите в себя и смотрите, на что вы просите, как вы просите, в каком состоянии и так далее. Вот как это совместить с этой притчей? Или это вообще не об этом, о чем-то другом?
Ну, и об этом, и не об этом. А, это притча о любви, о доверии, о том, что Бог кому отец доверял? Вот кому отец отпустил? Мы сейчас не будем говорить, что отец – это прообраз Бога, сын блудный – это тот, который ушел от Бога, тот сын старший – это тот, который с Богом. У нас совершенно житейская ситуация. Сын, два сына и отец. Отец отпускает сына, отдавая ему деньги. Кому доверяет отец?
Вопрос, кому он
Вопрос.
доверяет?
Он доверяет Богу. Все, что происходит с человеком, происходит, оно контролируется Богом. И то, что допускает Бог, то и будет. Вот эта позиция как бы верующего человека, особенно верующего, вот, если говорить о первом веке, если почитать внимательно Мидраши, если почитать внимательно литературу, то мы видим, что Бог контролирует ситуацию. И если я доверяю Богу, моя задача молиться и верить и ждать, когда Бог начнет работать. И когда-нибудь, если действительно сердце, как бы, я могу просить обо всем у Бога, да? А самое главное, если я прошу на добро, по воле Божьей, чтобы все люди спаслись. Вот спасение этого юноши, который ушел от отца, это дело молитвы отца, доверия отца. Кому доверие? Богу. Чего не попросите,
Ну,
да, по
хорошо,
воле моей, то сделаю.
как вариант, хотя мы тут же вспоминали притчу об заблудшей овце, когда все-таки человек идет и берет эту овцу и несет, ищет ее. То есть это
Я опять
действие.
же говорю,
Это не, да, это не
в
просто
разных
молитва
ситуациях.
за эту овцу.
Овца,
Он что-то
овца
делает.
это овца, это стадо. В данном случае пастух. Иисус как бы себя акцентирует
Да,
внимание на
да,
себе,
да.
да, то он пойдет и найдет эту овцу. Разная ситуация. В данном случае идти за этим сыном, это не овца, это человек, принявший решение. И это
Не, ну
решение
мы понимаем, что там
изменить.
овца тоже не овца, Инна, что это тоже человек. Это не
Притча.
овца.
Это
Ну да,
притча.
но
Овца, она
за
еще не
убранным стоит
осознает.
человек.
Овца, она заблудшая. Она еще ничего не осознает. Она просто идет, куда ей как бы хочется, да, где ей кажется, что травка погуще.
Так а младший сын разве не заблудшая овца? Точно такая
Нет.
же.
Это человек, который принял решение. Это сын отца, который принял решение.
Ну хорошо, пусть будет
Человек,
так.
в том-то и дело, что человек, который уже, ну, я бы так сказала, человек, знающий Бога. Ведь есть ситуации, когда люди,
Откуда
знающие
мы знаем,
Бога,
что младший сын
уходят от
знал
отца?
Бога? И вот он прям осознанно выбрал
Отец. У
конкретно
нас есть
уходить от Бога.
отец. У нас есть отец. Да, вот это
И
вот
что?
самое важное – отец. В этой притче есть отец. Ава, папочка. Авину Малкейну, отец нашего царина. Вот это олицетворение отца, я прошу свое, я ухожу от отца. Я хочу жить, как я хочу. Я не хочу жить по его закону. Оно все-таки
Да,
нам показывает,
да.
что вот этот человек осознанно отошел от Бога. Он сказал, нет, я уйду и пойду своим путем. Мало того, там написано, что он попирал все законы, которые были даны евреям, да? жил как язычник, ел как язычник, вел себя как язычник. Это притча в первую очередь о том, что человек не хочет исполнять закон Божий.
Конечно, да, но осознанно он это делает или нет, это риторический вопрос.
Нет, отошел однозначно.
Ну
Не
хорошо, хорошо.
риторически. Опять же, мы возвращаемся.
Обменялись мнениями,
Ты смотришь с
коммуникируем.
позиции христианской, я
Нет, я
смотрю
не
с
смотрю с
позиции
позиции
того,
христианской, я смотрю просто с позиции человеческой,
о,
что это
нет,
могло
там
быть
очень
и
четко написано,
осознанно, и неосознанно.
в законе написано, что если человек ест с язычниками и мытарями, да, с язычниками в данном случае, живет как язычник, забыл, значит, не исполняет закон, то он отошел от Бога. Он
Да
как бы
я не про это
изгоняется
говорю, да.
из
Конечно, он
общества,
отошел от Бога,
из общества
да.
верить. И вот здесь вот вопрос
Вопрос
о
в
том, что человек.
осознанности. Понимаешь, для меня осознанность, например, когда человек осознанно, вот даже если кто-то говорит, что он не верит Бога, в Бога, это еще не значит,
Здесь
что он
не
это делает
неверие, здесь не
осознанно.
неверие, здесь не неверие. Помните, веру
Я
как
сказала
доказывают? Покажи
пример. Я
мне
не про
веру.
то, я не про младшего сына. Я говорю, как пример. Даже если человек озвучивает, допустим, что
Покажи
он
мне
атеист,
веру.
это еще не значит, что он атеист
Атеист
осознанно.
не отошел от Бога. Атеист не отошел от Бога.
Хорошо,
Атеист
не
у него
будем уходить в
внутренний.
эти дебри, вернемся к притче об блудном
Да,
сыне.
атеист он
Хорошо,
не отошел от
давай,
Бога, он
давай,
его
это
знает.
сейчас, да, это сейчас не
Он
важно,
его
вот уже
принадлежит.
эти детали, в которые мы сейчас стали углубляться, вот, давай мы вернемся к сути. Суть такова, значит, вопрос был такой, почему отец это позволил, и ответ ты дала, потому что бесполезно было ставить какие-то ограничения, это только бы
Любовь,
вызвало протест
любовь,
сына.
она не ставит ограничений. Любовь,
Все,
она
понятно, да.
отпускает.
Хорошо, да, двигаемся дальше. Хочу сказать про старшего сына. Что у нас с ним, со старшим сыном?
Ревность. Самая настоящая ревность. Почему?
Абсолютно неоправданная, абсолютно неоснованная ни на
Оправданная.
чем. Так.
Оправданная, основанная, наверное, каждый из нас. И вот у кого больше одного ребенка знает, что если ты даешь что-то одному ребенку, то второй всегда будет возмущаться, почему не ему. И большинство слушателей,
Даже если
которые
ты относишься к детям одинаково.
а одинаково невозможно, потому что если что-то, тогда нужно сразу двоим отдавать. Тогда вот по притче он должен был дать старшему сыну его
Да.
отпустить и младшему. Тогда был вопроса не было. И то, наверное,
Да. Нет, а
безнадежно
по
кому
притче
было.
тогда вот, если мы слушаем про старшего сына, он что говорит? Что
Я с
я живу с
тобою.
тобой.
Я с
Сейчас я просто
тобой, я
договорю,
тебе
я сейчас
слушаю.
договорю, пожалуйста. Ладно, Инночка, сейчас договорю, я тебя послушаю с удовольствием. Он говорит, старший сын, что я живу с тобой, я исполняю там твои какие-то наказы для меня, то есть я сын примерный. Не прошу у тебя своего наследства, как это сделал младший. И вот в мою честь ни разу ты не устроил никакого пира. Хотя я с тобой в отношениях, а этот товарищ, который повел себя просто отвратительно изначально, оскорбил тебя, весь наш дом, род, ушел, занимался непонятно чем, осквернил себя всем, чем возможно, пришел, повинился, да, вот ты его сейчас здесь встречаешь, и ты такой ему пир устраиваешь. Вот если посмотреть на это глазами, ну, некой такой справедливости, а почему так? Почему действительно за вот это время, когда отец был со своим старшим сыном, почему ни разу не было, ну, какого-то проявления по отношению к нему? Почему только тогда устраивается пир, когда приходит вот этот младший сын, и мы хотим от старшего, чтобы он тоже радовался и не задавал никаких вопросов и не испытывал никаких чувств. Но разве это справедливо?
Честно говоря, я никогда от старшего сына ничего не требовала. Его вопрос совершенно справедлив. И ответ
Да.
отца совершенно справедлив в том отношении, что, ну, ты и так рядом со мной, все мое, твое. Хотел бы сделать пир для себя, для своих друзей. Можно было взять овцу, зарезать и сделать пир.
Так это
Какие проблемы?
совершенно другое, что я сам для себя делаю пир, а когда это делает отец мне, это же разница.
А он говорит, все мое, твое. Он сказал об этом. Все
Так,
мое,
наверное,
твое.
старший сын имел в виду не то, что он обладает вот всем этим имением, он знает это, а отношение отца его, наверное, задело. То почему отец не проявил к нему хоть какого-то внимания, как проявляет сейчас к младшему? Наверное, об этом речь, а не только о богатстве. Он так это знает, да.
Да, это обида, это зависть, это совершенно, как бы я бы сказала так, проявление ну, нормальное в данной ситуации, но греховное. Потому что, по большому счету, сын старший должен был также радоваться тому, что младший пришел, а он проявил свои самые худшие качества. Оказывается, он был рядом с отцом, он выполнял как бы желание отца, он делал то, что говорил отец, но это было по долгу, а не по любви. Если у него в сердце была любовь к отцу, он бы не задавал эти вопросы, он бы радовался вместе с ним тому, что вернулся в младший. Значит, в любви-то не было у этого старшего сына.
Нет,
У него было
получается
все
так, что
по
он сын
долгу.
должен, а ему не должен никто. Но получается так. Вот он должен всем. Он должен радоваться за младшего брата, должен радоваться за отца и должен принимать все
Но
вот как должное, то есть не имея права на свои чувства.
право он имеет на... Дело в том, что мы говорим не о правах, мы говорим о чувствах. Право он
Ну,
имеет, он
конечно,
также имел
да.
право, повторяю, он также имел право попросить свою долю наследства и уйти от отца. Здесь дело не в правах, а в отношениях. Если он упрекнул отца, значит, он на что-то больше рассчитывал. Значит, он
Но он
остался с отцом.
рассчитывал на то, что к нему проявят
Значит,
хоть какое-то внимание.
Он остался с отцом не из любви, не из-за того, что ему нужен был отец, а два вопроса. Из-за чувства долга, да, как на меня посмотрят люди, я же должен быть с отцом. А во-вторых, может быть, он рассчитывал на что-то большее. Может быть, у отца еще что-то есть больше того, что он дал вот младшему, я это получу потом. А когда он увидел, что тот вернулся и... А что же потом? Он свое прогулял, так отец еще и от моего возьмет, ему отдаст. От этого отца все что угодно можно ожидать. И вот это вот возмущение, оно показало то, что старший сын, он был с отцом, но отношение к отцу было не из любви, а из чувства долга. А Бог, он говорит о любви, о том, что он хочет, чтобы его дети были с ним не из-за того, чтобы хотят что-то от него получить. Не из чувства долга, а потому что они любят. Вот то, что нам показывает отношение младшего, вернее, старшего сына к отцу. Очень часто и у нас вот, в нашем хождении еще одна притча об этом показывает. Да? Я трудился, да? Притча о призванных
Но я пока не хочу туда заглядывать, мне
работодателях.
хочется с этой притчей все-таки разобраться, да, ее закрутить до
Нет,
конца.
я просто
Я
хочу
просто,
сказать о другом, что многие из
да.
нас думают о том, что если я все время с Богом, я хожу в церковь, я молюсь, то вот Бог мне должен. Бог никому ничего не должен. И мы с Богом не потому, что мы хотим от него что-то получить, а потому что мы к нему привязаны сердцем. Вот это он хочет от нас. Иначе это
Дорогие,
получается старший сын.
ждем ваших интерпретаций по этому поводу. Я специально здесь закручивала гайки, потому что обычно в таком русле именно идут разборы притч, и мне кажется, здесь вот один нюанс, на который всем нужно обратить внимание, но я во всяком случае стараюсь это делать, когда читаю притчи. Вот два фокуса. Один фокус – это все-таки человеческий, вот то, что мы делали сейчас. То есть, когда мы пытаемся разобраться, понять чувства, понять, кто перед кем виноват, кто кому больше должен и так далее. И вот здесь я хочу сказать, мы застреваем. Потому что у каждого своя правда, это можно интерпретировать до бесконечности. И говорить, что да, старший брат, он действительно имел на это право, потому что он человек, и он действительно это тоже заслужил. И он мог действительно любить отца, и тем не менее его вот это оскорбило, такое отношение родителей к этому младшему сыну. Можно говорить, как Инна, да, что здесь у него не было на самом деле вот таких отношений с отцом глубоких, взаимосвязи, там рассчитывал он на что-то другое, тоже вполне все это возможно. Можно. Но вот когда мы говорим о притчах, я думаю, нужно вообще переводить фокус на другое, что это все-таки больше не про человеческое. И если мы вернемся даже к этому отцу и брату младшему, конечно, да, речь идет о свободе выбора, о том, что как бы что как бы в нашей жизни нам что не преподносили, Бог хочет, чтобы выбирали мы и выбирали добровольно. Даже свое разрушение или, наоборот, свое спасение, для него это принципиально, чтобы этот выбор был наш самостоятельный, что мы выбираем. И в отношении младшего брата, и, вернее, старшего, и младшего, и отца, опять же, тоже как бы проекция над каждый, возвращающийся к Богу, это счастье. То есть мы здесь не говорим о чувствах, эмоциях, справедливости, несправедливости, сколько там имени кому досталось. Мы говорим о главном, о том, что человек спасся. Вот он был мертв, а сейчас он жив. Все. И это главное. И если у нас осталось немножко времени, мы как раз поговорим о притче, вот, которую ты уже упомянула, притче о господине и вот, его работниках. Она же тоже об этом. Можно же просто до победного спорить и говорить о том, на чьей стороне справедливость, а что действительно это неправильно. Вот люди там работали, да, сколько времени, там 9 или у них был там 11-часовой рабочий день, и они получили ту же оплату, что и те, которые поработали полчаса или 20 минут. Но с человеческой точки зрения, да, это несправедливо. Но здесь же нам не об этом говорят, а о другом. Вот давай тогда пару слов об этой притче.
Ну, почему? И об этом тоже, потому что люди думают, что если они всю жизнь с Богом, то они должны получить нечто большее, чем те, которые только что пришли. Вот, а что же, вот он на кресте покаялся и все, вот он перед смертью покаялся, и он также войдет в Царствие Небесное, как и я, который всю жизнь с Богом, который всю жизнь себя чем-то ущемлял, от чего-то отказывался, а награда будет одна.
А я и говорю, что в человеческой проекции это
По человеческой
несправедливо,
проекции
и
это
поэтому
совершенно
просто зайдем в
справедливо, но у
тупик
Бога
тогда.
другая справедливость и другая
Конечно,
мудрость.
конечно, об этом и
И
речь.
Бог хочет, для Бога важно, чтобы человек получил спасение. Тот, который рядом с Богом всю жизнь прекрасно, значит, он войдет в царство, ему скажут, войди в радость господина своего, его заслуги будут учтены. А тот,
Да,
который
да.
спасся, как головня из огня, он тоже Бог ему радуется. Потому что он получил это спасение, и он тоже займет свое место. А что
Совершенно
будет
верно,
потом, нас
абсолютно.
вообще не касается, потому что каждому нужно будет прийти на суд, не на суд Божий, не на суд Белого престола, но на суд судилища Христова. Пойдет каждый, каждый получит по заслугам. Но главное, что он получит спасение, он войдет в это царство. Вот об этом эта притча.
Вот и я о том же, да, что если смотреть на это с проекцией человеческой, мы можем просто уйти в тупик и начать зарываться в разных позициях, эмоциях, смотреть на позицию одного, другого, оправдывать, обвинять и так далее. А Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. Да, это не об этом, а о том, что не надо рассуждать с позиции человеческой справедливости. Вот правильно ли это или нет, а посмотреть на это глазами Бога. Спасение дается всем, независимо от того, принял ты Иисуса Христа с детства и живешь с ним, либо ты перед смертью принял. Главное, что ты вошел в Царство Небесное. А чтобы людей успокоить, давайте вспомним, как апостол Павел говорил про награды. Вот награды будут у всех разные, конечно, да. Конечно, если ты, извините, трудился, вот как апостол Павел, сколько он сделал для Царства Божьего, мы же понимаем, что у него будет другая награда, чем у нас. Или, например, да, человек, который тоже, ну пусть не апостол Павел, но другой, вот пришел к Богу и много что сделал для Бога, потрудился для Царства Божьего через него, сколько людей там спаслось, или многим он помог. И человек, который, например, всю жизнь не жил с Богом, но перед смертью принял его, слава Богу, и он спасется. Но награда будет другая. И, может быть, для кого-то это будет как раз утешением. Слава Богу. Но у нас буквально еще есть пара минут, чтобы мы вспомнили еще одну притчу о 10 девах.
Моя любимая притча. Ну,
Да?
несколько минут для нее, конечно, мало, потому что эта притча очень вместимая, очень как бы интересная, потому что это традиция еврейской свадьбы. Именно в ней заложена традиция вот пришествия жениха за невестой. Сначала заключается договор. Вот когда приходит жених со своим друзьями, с родителями и спрашивает у невесты, у родителей невесты, вот я хочу жениться, вот у меня есть, я принес вам выкуп за невесту, а я хочу на ней жениться. Вот, и спрашивают ее слово. Приводят девушку, и девушка должна или выпить бокал предложенного вина, значит, она согласна выходить замуж, и тогда родители берут этот выкуп, или она отвергает это вино, уходит, значит, она не согласна. Но если она согласна, начинается подготовка к свадьбе. Жених уходит, начинает подготовку к свадьбе, начинает строить дом, готовить место, куда он приведет жену. И задача невесты готовить себя. То есть собирать свое приданое, шить платье, там, заниматься еще чем-то. Но главное, она должна ждать. А что значит ждать? У нее на окне всегда должен стоять кувшинчик с маслом. Кувшинчик не с маслом, а зажженный кувшинчик, лампа. Масляная лампа,
Да.
которая горит и днем, и ночью. Потому что никто не знает, когда придет жених, но он должен видеть эту лампу. Если она зажжена, значит, его ждут. Значит, можно приходить в дом невесты. Если она не зажжена, если она погасла, все, значит, его там не ждут, он туда не придет. Сначала идет друг жениха, и вот он как раз и смотрит, горит или не горит. А потом он уже зовет жениха, говорит, горит, можешь идти. И вот этот смысл в том, что разумные, они следили, делали, да, они смотрели, они помолвлены, они уже как бы ждут жениха, у них уже была помолвка, они уже чуть ли не называются его именем, чуть ли не носят его фамилию. Но масло, если горит вот этот, следи, чтобы у тебя горел вот этот вот огонек на окне. Если горит, он придет за тобой. Если нет, он просто не знает, зачем за тобой идти. Ты же не усмотрел, ты же, наверное, его не ждешь. И когда он приходит, он берет как раз тех, у кого заходит в дом, той, у которой горит огонек, и проходит мимо того дома, где этот огонек не горит. И если ты не ждала, если ты не себя не блюла, если ты не следила за вот этим огоньком, то извини, дорогая, но я тебя не знаю. Ты меня не ждала. Вспоминается даже песня, да, на окошке на девичьем все горит огонек, да, вот на
Горит.
девичьем окошке, на нашем окошке должен гореть этот огонек, чтобы когда жених придет, он увидел и взял в тот дом, который приготовил для нас. Конечно, вот эта притча, она очень важная.
Да, но мы сделали такой замечательный зачин в нее. Вот, и, конечно, мы ее подробнее разберем, потому что здесь есть тоже много вопросов, которые хотелось бы задать и посмотреть
Конечно.
на них. Да, давайте вот в следующей как раз передаче мы начнем прямо именно с этой притчи и потом перейдем тоже к следующим. Дорогие, пишите нам, пожалуйста, как вам все это откликнулось и что вас зацепило, как вы прочитываете те или иные притчи, какие у вас есть вопросы, потому что самое главное, конечно, это наше с вами общение, обсуждение. Инна, спасибо тебе огромное. Мне кажется, что сегодня эфир прошел ярко, передача. И надеюсь, что для кого-то это было полезно. Дорогие, спасибо вам, всем шалом, благословенной недели, счастливо, до встречи.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.